Заключение. 6 числа следующего месяца король, исполняя данное им кардиналу обещание вернуться в Ля-Рошель, выехал из столицы, совершенно ошеломленный облетевшим всех известием, что Бекингем убит. Хотя королева была предупреждена, что человеку, которого она так любила, угрожает опасность, тем не менее, когда ей сообщили о его смерти, она не хотела этому верить. Она даже неосторожно воскликнула: «Это неправда! Он совсем недавно прислал мне письмо!» Но на следующий день ей все же пришлось поверить роковому известию. Лапорт, который, как и все отъезжающие, был задержан в Англии по приказу короля Карла I, приехал и привез последний предсмертный подарок, посланный Бекингемом королеве. Радость короля была очень велика, он и не старался скрыть ее, и даже умышленно дал ей волю в присутствии королевы. Людовик XIII, как все слабохарактерные люди, не отличался великодушием. Но вскоре король вновь стал скушен и угрюм. Чело его было не из тех, что надолго проясняются. Он чувствовал, что, вернувшись в лагерь, опять попадет в рабство, и все-таки он возвращался туда. Кардинал был для него зачаровывающей змеей, а сам он птицей, которая порхает с ветки на ветку, но не может ускользнуть от змеи. Поэтому возвращение в Ля-Рошель было очень унылым. Особенно наши 4 друга вызывали удивление своих товарищей. Они ехали все рядом, понурив голову и мрачно глядя перед собой. Только Атос время от времени поднимал величавое чело, глаза его вспыхивали огнем, на губах мелькала горькая усмешка, а затем он снова, подобно своим товарищам, впадал в задумчивость. После приезда в какой-нибудь город, проводив короля до отведенного ему для ночлега помещения, друзья тотчас удалялись к себе или шли в расположенный на отшибе кабачок, где они, однако, не играли в кости и не пили, а только шепотом разговаривали между собой, зорко оглядываясь, не подслушивает ли их кто-нибудь. Однажды, когда король сделал в пути привал, желая поохотиться, а 4 друга, вместо того, чтобы примкнуть к охотникам, удалились по своему обыкновению в трактир на проезжей дороге, какой-то человек, прискакавший во весь опор из Ля-Рошели, остановил коня у дверей этого трактира, желая выпить стакан вина, заглянул в комнату, где сидели за столом 4 мушкетера, и закричал: «Эй, господин Д'Артаньян, не вас ли я там вижу?» Д'Артаньян поднял голову и издал радостное восклицание. Это был тот самый человек, которого он называл своим призраком. Это был незнакомец из Менга, с улицы Могильщиков и из Арраса. Д'Артаньян выхватил шпагу и кинулся к двери. Но на этот раз незнакомец не обратился в бегство, а соскочил с коня и пошел навстречу Д'Артаньяну.
«А, наконец-то я вас нашел, милостивый государь!» — сказал юноша. «На этот раз вы от меня не скроетесь!»
«Это вовсе не входит в мои намерения. На этот раз я сам искал вас. Именем короля я вас арестую. Я требую, чтобы вы отдали мне вашу шпагу, милостивый государь. Не вздумайте сопротивляться. Предупреждаю вас, дело идет о вашей жизни».
«Кто же вы такой?»
— спросил Д'Артаньян, опуская шпагу, но еще не отдавая ее. «Я шевалье де Рошфор», — ответил незнакомец, — «конюший господина кардинала де Ришелье. Я получил приказание доставить вас к его высокопреосвященству».
«Мы возвращаемся к его высокопреосвященству, господин шевалье», — вмешался Атос и подошел поближе.
«И, разумеется, вы поверите слову господина Д'Артаньяна, что он отправится прямо в Ля-Рошель.
Я должен передать его в руки стражи, которые доставят его в лагерь.
Мы будем служить ему стражей, милостивый государь, даю вам слово дворянина. Но даю вам также мое слово», — прибавил Атос, нахмурив брови, — «что господин Д'Артаньян не уедет без нас». Шевалье де Рошфор оглянулся и увидел, что Портос и Арамис стали между ним и дверью. Он понял, что он всецело во власти этих четырех человек.
«Господа», — обратился он к ним, — «если господин Д'Артаньян согласен отдать мне шпагу и даст, как и вы, слово, я удовлетворюсь вашим обещанием отвести господина Д'Артаньяна в ставку господина кардинала».
«Даю вам слово, милостивый государь», — сказал Д'Артаньян, — «и вот вам моя шпага».
«Для меня это тем более кстати», — прибавил Рашфор, — «что мне нужно ехать дальше?»
«Если для того, чтобы встретиться с миледи», — холодно заметил Атос, — «то это бесполезно. Вы ее больше не увидите».
«А что с ней сталось?» — с живостью спросил Рашфор.
«Возвращайтесь в лагерь, там вы это узнаете».
Рашфор на мгновение задумался, а затем, так как они находились всего на расстоянии одного дня пути до Сюржера, куда кардинал должен был выехать навстречу королю, он решил последовать совету Атоса и вернуться вместе с мушкетерами. К тому же его возвращение давало ему то преимущество, что он мог сам надзирать за арестованным. Все снова тронулись в путь. На следующий день, в 3 часа пополудни, они приехали в Сюржер. Кардинал поджидал там Людовика XIII. Министр и король обменялись многочисленными любезностями и поздравили друг друга со счастливым случаем, избавившим Францию от упорного врага, который поднимал на нее всю Европу. После этого кардинал, предупрежденный Рашфором о том, что Д'Артаньян арестован, и желавший поскорее увидеть его, простился с королем и пригласил его на следующий день осмотреть вновь сооруженную плотину. Вернувшись вечером в свою ставку у каменного моста, кардинал увидел у дверей того дома, где он жил, Д'Артаньяна без шпаги и с ним 3 вооруженных мушкетеров. На этот раз, так как сила была на его стороне, он сурово посмотрел на них и движением руки и взглядом приказал Д'Артаньяну следовать за ним. Д'Артаньян повиновался. «Мы подождем тебя, Д'Артаньян», — сказал Атос достаточно громко, чтобы кардинал услышал его. Его высокопреосвященство нахмурил брови и приостановился, но затем, не сказав ни слова, пошел в дом. Д'Артаньян вошел вслед за кардиналом, и за дверью остались на страже его друзья. Кардинал отправился прямо в комнату, служившую ему кабинетом, и подал знак Рашфору ввести к нему молодого мушкетера. Рашфор исполнил его приказание и удалился. Д'Артаньян остался наедине с кардиналом. Это было его 2-е свидание с Ришелье, и, как Д'Артаньян признавался впоследствии, он был твердо убежден, что оно окажется последним. Ришелье остался стоять, прислонясь к камину. Находившийся в комнате стол отделял его от Д'Артаньяна.
«Милостивый государь», — начал кардинал, — «вы арестованы по моему приказанию».
«Мне сказали это, ваша светлость».
«А знаете ли вы за что?»
«Нет, ваша светлость. Ведь единственная вещь, за которую я бы мог быть арестован, еще неизвестна вашему высокопреосвященству». Ришелье пристально посмотрел на юношу.
«Вот как? Что это значит?»
«Если вашей светлости будет угодно сказать мне прежде, какие преступления вменяются мне в вину, я расскажу затем поступки, которые я совершил на деле».
«Вам вменяются в вину преступления, за которые снимали головы людям познатнее вас, милостивый государь», — ответил Ришелье.
«Какие же, ваша светлость?» — спросил Д'Артаньян со спокойствием, удивившим самого кардинала.
«Вас обвиняют в том, что вы переписывались с врагами государства, в том, что вы выведали государственные тайны, в том, что вы пытались расстроить планы вашего военачальника».
«А кто меня обвиняет в этом, ваша светлость?» — сказал Д'Артаньян, догадываясь, что это дело рук миледи. «Женщина, заклейменная государственным правосудием, женщина, вышедшая замуж за одного человека во Франции и за другого в Англии, женщина, отравившая своего 2-го мужа и покушавшаяся отравить меня,
«Что вы рассказываете, милостивый государь?» — с удивлением воскликнул кардинал. «О какой женщине вы говорите?»
«О леди Винтер», — ответил Д'Артаньян. «Да, о леди Винтер, все преступления которой были, очевидно, неизвестны вашему высокопреосвященству, когда вы почтили ее своим доверием».
«Если леди Винтер совершила те преступления, о которых вы сказали, милостивый государь, она будет наказана?»
«Она уже наказана, ваша светлость».
«А кто же наказал ее?»
«Мы».
«Она в тюрьме?»
«Она умерла».
«Умерла?»
— повторил кардинал, не веря своим ушам.
«Умерла? Так вы сказали?»
«Три раза пыталась она убить меня, и я простил ей. Но она умертвила женщину, которую я любил. Тогда мои друзья и я изловили ее, судили и приговорили к смерти».